Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах.
Хефе. Наверное, мне стоит официально признаться. Я не панк. Однажды я ходил на TSOL, но я был намного лучше знаком с мариачи и квартетом парикмахеров, чем с группами, которые повлияли на NoFX. Разбор ритмических паттернов Ripped был настоящим испытанием, и я не сразу понял, как пилить эти рисунки. Я изучал блюз и джаз. Даже потлатые темы, что я знал, строились на том, что мы изучали в колледже на занятиях музыкой. Для того, чтобы играть панк, мне пришлось отучиться от всего, что я знал о правильной технике игры на гитаре. Благодаря Вайнас я познакомился с кучей парней из панк-сцены LA, вроде Скотти из Verbal Abuse и Грега Хедсона из Bad Religion, хотя в то время он представлялся как Грег Хедсон из Circle Jerks. Но для меня все это не особо имело значение, поскольку я не слушал ни одной из этих групп. Как-то раз я мельком встретился с Фэтмайком, но имя NoFX значило для меня даже меньше, чем Circle Jerks, так что я не придавал ему значения. Я лишь сказал: «Он смахивает на Питера Брэди». Он знал, что я просто подъебываю его. Так что он ухмыльнулся и сказал: «Иди в жопу». Я уверен, что он этого не помнит. И определенно, никто из нас не вспомнил об этом месяцами спустя, когда я сидел в его доме на прослушивании. Майк настоял на том, чтобы я сыграл ему песни на неподключенной электрогитаре, что мне показалось крайне странным, но было умным ходом с его стороны. Помимо песен NoFX, которые я выучил, я показал ему несколько джазовых и блюзовых рифов, которые должны были произвести на него впечатление. И я немного спел, чтобы он заценил мой голос. Но думаю, окончательно его сразило то, что я выгреб небольшой риф в конце песни LA. Майк сказал, что никто из предыдущих кандидатов не смог правильно сыграть этот риф. Для меня это вообще не составляло труда. Он был содран с рифа Steve Miller Band. Меня тут же приняли, невзирая на то, что я сам не был уверен, что хочу играть NoFX. Единственной оговоркой Майка было то, что мое имя Эрон слишком похоже на имя его девушки Эрин, так что им придется называть меня как-то иначе. Как насчет того, чтобы мы звали тебя Эль Хефе? Да пофиг. Похоже, все было по-настоящему. Мы уезжаем в тур через 3 дня. Погоди, что? Я рассказал Док Пачвайна, что присоединился к NoFX, и никто мне не поверил. Джей Уокер рассказал всем, что я им езжу по ушам. NoFX предложили ему работу Rogody, и он ничего не слышал о том, что меня взяли в группу. И все знали, что я не панк, и буду в группе вообще не на своем месте. Так что все думали, что я шучу. День, когда мы должны были выдвигаться в тур, я пришел к месту сбора, и там был Джей. Он рассмеялся и сказал: «Вау, это будет крайне интересно». Перед моим первым шоу у нас было только 2 репетиции и поездка в Венни до Беркли, чтобы поработать над песнями. Я был в шоке. Майк все повторял: «Не парься». «Чувак, я не смогу сделать этого, без вариантов». «Все ты сможешь». Мы работали над песнями в Венни. И когда я лажал, Майк говорил: «Не парься, поверь мне, это панк-рок». «Что это за ебанутый подход такой? Как я могу не париться? Да всю мою жизнь все, что я делал, это парился. Я жаждал совершенства каждый раз, когда брал в руки инструмент. Все эти уроки, все занятия в колледже, все эти часы упорной игры, все эти репетиции и шоу с Crystal Sphere. Все это привело меня на сцену, где всем вообще похуй, даже если я возьму не ту ноту». Гилман Стрит, конечно, не был спортивной ареной Сакраменто, но это была самая большая толпа, перед которой я играл на тот момент. На самом крупном шоу Crystal Sphere в часть выхода нашей записи было 150 наших друзей, но в Гилман было как минимум в 2 раза больше. Никто в группе не объяснил мне масштабы посетителей их концертов, я выступал вслепую. И в довершение ко всему, в последнюю минуту Майк решил, что мы открываем наш сет с Together on the Sand, где я пою и играю сам, и никто из группы мне не подыгрывает. Я вышел на сцену в туфлях Floor Shame, фетровой шляпе и с бумажником на цепочке, чувствуя себя настолько не на своем месте, насколько это вообще возможно. Майк представил меня как нового гитариста, и, к счастью, публика наградила меня одобрительными возгласами. С Crystal Sphere я немного прыгал на сцене, но из-за быстрой музыки NoFX и моего нервного напряжения я носился на сцене как угорелый. Я подпитывался от публики и старался не отставать от подачи остальных участников группы. И как только я начал чувствовать себя уверенней, Док Пачвайна по имени Red Hat Max харкнул мне на грудь огромным зеленым плевком. Я схватил микрофон, желая узнать, кто плюнул на меня, и я угрожал, что вломлю ему за это люлей. Охранник сцены с хоккейной маской на лице наклонился ко мне и сказал: «Это значит, что ты им нравишься, чувак». Мне предстояло узнать еще многое об этом дивном мире панк-рока. Другие уроки настигали быстро и били жестко. После шоу «Гилман» мы всю ночь ехали в Солт-Лейк-Сити, так что парни ставили различные кассеты в магнитолу и посвящали меня во весь панк-рок, который я должен был слушать все эти годы. Большая часть записей слушать было невозможно. Почему ни одна из этих групп не смогла записать свою музыку на приличной студии? Когда мы закончили играть в Гилман, посетители концерта попросили меня сфотографироваться и дать интервью для их фанзина. Повышение самооценки от легкой известности было в новинку. После шоу в Солт-Лейк-Сити парень, который брал у меня интервью, спросил меня о том, какая музыка оказала на меня влияние. Я сказал, мне нравится Parliament, Led Zeppelin очень хороши. Майк сказал мне, что если не хочешь, чтобы панки тебя четвертовали, не стоит говорить таких вещей. Так что я выучил ответ «The Descendants», потому что они были единственной панк-группой из тех, что мне ставили NoFX, которую я смог переварить. Парни на репетициях уже глумились надо мной, говоря, что я похож на Нигеля из фильма «Несносные медведи». На сцене в Солт-Лейк Майк сказал публике, что я реально снимался в этом фильме. И так была рождена легенда. Майк продолжал повторять это на сцене, так что я свыкся с этим и поддерживал легенду, когда люди расспрашивали меня об этом. Я думал, что шутке пришел конец, когда мы играли годами позже в Санта-Барбаре, и Брэндон Круз из «Доктор Ноу» вскрыл эту наебку. В детстве он был актером и действительно снимался в «Несносных медведях» в роли питчера команды противников. Так что он сказал всем, что я наврал. Так что я пытался рассказать правду. Я признался, что это был не я, но люди лишь говорили. «Ты так говоришь, потому что ты хочешь скрыть это от нас». И легенда продолжала жить. По невероятному стечению обстоятельств, Джордж Гонзалес, актер, который действительно играл Мигеля, опубликовал резюме на своем сайте, где утверждал, что является гитаристом NoFX. Неудивительно, что люди продолжают спрашивать меня об этом. Майк безостановочно глумился надо мной во время наших первых нескольких шоу. Я по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке, так что молча проглатывал это. Но после 5 или 6 шоу я кинул ответку на его выпад. «Ты знаешь, Майк, я бы мог взять твое лицо, покатать им по тесту и сделать отличные обезьяньи печеньки». Группу просто порвало. Наверное, не столько от самой шутки, сколько от того, что мне хватило духу ответить. Майк сказал, «У меня не обезьянья морда, Мелвин больше похож на обезьяну, чем я». И публике это понравилось. Во время тура, после еще нескольких обменов вроде этого, шестеренки в голове у Майка завертелись. Мы обсуждали то, как сможем подъебать друг друга на сцене и как мы сможем объединить силы против Мелвина. Наши добродушные подшучивания на сцене естественным путем превратились в наш ставший известным обмен колкостями в духе трех балбесов. Я ни разу не был в настоящем туре, так что не знал, чего ожидать. Было здорово посещать новые города и тусить всю ночь на пивных вечеринках. Я наблюдал за распорядком вечера малахольного брата Смелли в Фонтенхаус, но в туре он носился по улицам и мочился на котов. Серьезно, на котов! Я был с ним в туалете дома какой-то девчонки, когда зашел кот и сел рядом с унитазом. Он мочился в унитаз, а затем без каких-либо колебаний умышленно направил струю на кота. Кот раздраженно мяукнул и вылетел за дверь. Выйдя из туалета, мы увидели хозяйку, которая обнимала и гладила кота. «Ох, маленький пушистик попал под дождь, бедный котик». Она не понимала, почему у нас чуть жопы от смеха не треснули. Джей Уокер залипал ко всем девушкам, что попадались ему на глаза. В Небраске на наше шоу пришли всего 10 человек, а промоутер свалил на концерт Red Hot Chili Peppers на другом конце города. Где-то по пути тура кто-то подогнал нам тонну просроченных шоколадных батончиков, которые вызволили из заводского бака для отходов, и мы висели на них, пока наши животы не отказывались дальше их принимать. Мы играли в ABC No Reno в Нью-Йорке, и пока все ели, я остался в Энни сторожить оборудование. Естественно, секунды спустя после их ухода кто-то попытался влезть в машину. Это был грузовой фургон без окон. Я слышал, как воры шептались снаружи и был напуган до усрачки. Защелка поднялась, и я быстро закрыл ее обратно.
«Она по-прежнему закрыта, мужик! Я же только что открыл ее!»
Она снова открылась, и я закрыл ее обратно, и так еще несколько раз.
«Мужик, я думаю, там внутри кто-то есть!»
А после звук убегающих ног. Это была моя первая поездка в Нью-Йорк. Я никогда не видел небоскребов раньше. Я никогда раньше не ощущал сырость Флориды. Я никогда раньше не был за пределами Калифорнии, Эль-Пасо или Мексики. Когда мы подъезжали в Солт-Лейк, я проснулся, выглянул в окно Вена и завопил. «Снег! Мы едем по снегу!» Они посмеялись надо мной. Я никогда не видел солончаков раньше. И по поводу жестких пробуждений. Гигиена. Но NoFX не видели проблемы в том, чтобы спать в Вене или на полу, не моясь днями. Сама мысль о том, чтобы в течение дня не принять душ, мне казалась безумной. Но это оказалось непростой задачей, когда после долгих переездов мы оказывались в домах, где душевые были грязнее, чем мы сами. Я брызгался туалетной водой English Leather, чтобы скрыть вонь моего тела, и втирал в волосы гель, чтобы сохранить прическу, за что утопал в насмешках Майка и Смелли. У нас никогда не было времени на стирку, так что я полоскал мои белые труханы в раковине и развешивал их сохнуть в Вене во время нашей следующей поездки. Смелли поворачивал голову и оказывался в моих черкашах. И вскоре весь Вен орал на меня, чтобы я сушил свою одежду в другом месте. Спустя некоторое время я сдался. Я был измотан ежедневными переездами и выступлениями. И я устал от насмешек друзей по группе. Я перестал принимать душ. Я выбросил туалетную воду. Мои волосы торчали в разные стороны. Превращение было завершено. Я стал одним из них. В конце этого первого тура Майк вручил мне 2200 баксов. Я поверить в это не мог. В то время я зарабатывал 400 баксов в месяц. И долгое время этого было достаточно для того, чтобы жить на них. Впервые в жизни было похоже на то, что я действительно могу зарабатывать на жизнь, играя музыку. Я думаю, это было откровением для остальных участников группы. К концу тура Майк сказал: «Я думаю, у нас достаточно денег, чтобы позволить себе отель». И никто ему не поверил. Они были настолько рады втиснуться в маленькую комнатушку в каком-то клоповнике рядом с шоссе, потому что слишком привыкли к суровому образу жизни. Когда я вернулся домой, Марк Карри прослушивал людей в свой тур. Он хотел взять ребят из Crystal Sphere, но лейбл настоял на том, чтобы все мы прошли официальное прослушивание. Я единственный, кто смог пройти его. Турить с Марком, имея поддержку Virgin Records, было небом и землей по сравнению с миром NoFX. Вместо ломящихся в поте лица Вен наркоманов, во время нашей остановки в Нью-Йорке нас ждал роскошный отель, где представители лейбла нас поили вином и кормили ужином. И в меня ни разу не плюнули за все время поездки. Когда я вернулся из тура Марка, я тут же отправился в тур с NoFX по Европе. И это было тоже беспробудное пьянство, что и во время тура по Штатам, только в 10 раз жестче. Мы ехали в грузовом фургоне, часами сидя на бугристом слое багажа, чтобы отыграть для группы хрюкающих пьяных бородатых викингов, вписываясь в квотах без электричества и отопления. В Кристиании, районе Копенгагена, какая-то девчонка вырубилась на тротуаре, и я видел, как какой-то мерзкий жирный мудак достал свой член и засунул ей в рот. Я бежал внутрь рассказать всем, что произошло, и все обернулось тупой пьяной дракой. Плюс ко всему, Смелли схватил трипак, так что на ходу закидывался тетрациклином. Но не в таблетках, которые выписывает доктор. Он жал хрень, которую покупают в зоомагазине, чтобы убить бактерии в аквариуме для рыбок. И если вонь его героинокислотного пердежа была недостаточно злой, то тетрациклин придавал его пердежу адский оттенок заплесневелого аквариума для рыбок, от которого мы просто задыхались. А затем снова в тур с Марком, разогревая Кита Ричардса, принимая душ каждую ночь, надевая чистое белье. Я изматывал себя, постоянно находясь в турах. Я не мог вечно играть в двух группах. Наконец, расписания туров наложились друг на друга, и я должен был выйти из тура Марка на неделю раньше, чтобы поехать в тур с NoFX. Майк наконец спросил меня, какую группу я выбираю. Его удручала перспектива потерять очередного гитариста, особенно учитывая то, что наши подшучивания на сцене стали настолько привычными, а на наше шоу приходило все больше людей. У меня был долгий разговор с другими ребятами из группы Марка. Они понятия не имели, в чем сложность выбора. Все они выбрали бы NoFX. Конечно, с Марком мы путешествовали с комфортом и стилем, но в конце тура мы были лишь наемными рабочими. Я не только получал меньше денег к концу туров Марка, меня запросто могли заменить в любой момент, и у меня не было никаких прав на музыку или доли от мерча. NoFX же предлагали мне честную четверть от всего. Я был бы их партнером. Я чувствовал себя виноватым за то, что бросил Марка, но остальные ребята верно заметили, что у него на руках был сольный контракт, и я должен был позаботиться о себе. Я позвонил Майку и Марку и сказал им о своем решении. А после гадал, не сделал ли я самую большую ошибку в моей жизни. Марк некоторое время турил, выступал на разогреве у таких групп, как Lenny Kravitz и INXS, и засветился на MTV в рубрике «Бас Клип». После этого и Майк купили Virgin Records. У Virgin были большие планы по промоушену второго альбома Марка, но эти планы накрылись после слияния, и альбом провалился. После того, как срок действия контракта с Марком закончился, EMI не стали продлевать его. Мы с Марком до сих пор дружим. Он живет в Индиане и до сих пор выпускает музыку независимым путем. Мы периодически присылаем друг другу треки по интернету и время от времени помогаем друг другу с нашими проектами. Но я думаю, что я принял верное решение. С момента возвращения из моего первого тура с NoFX мне больше не нужно было работать на обычной работе.